Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Прошу любить и жаловать, подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки. А про свой канал Стас скажет сам.
Добрый вечер, это у нас Леонид Новотынин, дежурный по эпохе, как обычно, на канале Белковский. Напоминаю, что недавно совсем была премьера очередного психоаналитического эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. А в ближайшее время будет несколько выпусков проекта «Параклет». Это психотерапевтическое шоу, и ближайший из них будет посвящен депрессии. Так что тоже прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский. Кроме того, еще хотел бы сагитировать за чтение моей новой программной статьи «Что после войны?» и уже не новое, но более чем актуальное видео «Что после войны?» — это спецвыпуск сит-даун-шоу «Время Белковского». Второе вы легко найдете на YouTube-канале «Белковский», а первое, как и второе, впрочем, с помощью телеграм-канала «Белковский». Большое спасибо.
Да, я тоже надеюсь, что у меня скоро будет важная статья. Я пока не буду говорить, где, как и что. А насчет депрессии, насчет терапии, она нам сегодня явно понадобится. Я вот даже специально кота показала, потому что у нас не работает камера на кота. И для терапии слушателям кота, потому что как-то дело начинает попахивать ядерной войной. Тебе не кажется, после истории про возможность применения атакамсов и применения атакамсов?
Ну, сегодня на сайте прогнозов Polymarket оценивалась вероятность ядерного удара в 2024 году. Она, по мнению пользователей Polymarket, выросла с 11 до 18%. Пока еще не критично. Не будем забывать, что любые эксперименты, экзорсисы Российской Федерации в области ядерного удара встречают оппонентов не только на коллективном Западе, точнее в свободном мире, поскольку коллективный Запад находится не только на Западе, но и в глобальном Юге. В первую очередь в Китае и в Индии. Ну, Индия в данном случае не так важна для РФ, хотя тоже важна, а Китай, безусловно, приоритетно важен. И Китай и Индия неоднократно предупреждали, что они будут всегда против такого типа решений и, скрипя сердце и скрипя зубами, вынуждены будут изолировать Российскую Федерацию, если такие решения будут приняты. Этого нельзя сбрасывать со счетов. Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня особенно активно грозился ядерной войной, как ему и положено, но впервые нарвался на окорот со стороны российского МИДа. Посол РФ Великобритании господин Келлин заявил, что господин Медведев не является никем больше, кроме как частным лицом. Что, в общем, довольно хамский выпад, поскольку Медведев заместитель председателя Совета Безопасности, то есть самого Путина. И он не является в чистом виде частным лицом. Он большое должностное лицо. Ну да ладно. Значит, хотя, естественно, ядерные угрозы будут звучать и дальше. Но тут надо вот воспринимать это во всем комплексе. Что касается разрешений бить атакамсами, на мой взгляд, вот будь я конспирологом, на всякий случай еще раз напомню свое отношение к конспирологии, оно существенно негативное, поскольку я считаю, что конспирология – это порождение того типа сознания, которое не признает Божью волю и ставит на ее место вселенский заговор, там, Ротшильдов, Рокфеллеров, кого-то, кого еще угодно. Но, тем не менее, если бы я был конспирологом, если бы директором был я, была такая рубрика в литературной газете советских времен, я бы предположил, что Джозеф Байден с Дональдом Трампом договорились. Потому что старик Байден явно подыгрывает своему преемнику. Вся эта история с разрешениями на дальнобойные удары, она, так сказать, ну, вот по некоторым данным, отвлечемся на секунду в сторону, вроде бы уже удар один был нанесен нынешней ночью по большому складу боеприпасов по воинской части в городе Карачеве Брянской области, 130 километров от украинской границы, это древнерусский город, достаточно заметный в историографии. И Украина, взяв на вооружение путинскую практику «нас там нет», не подтвердила, что она наносила этот удар. Само как-то прилетело. Значит, а Министерство обороны России хотя и заявило, что атакамсы летели с украинской территории, но вроде атакамсов было 6 по версии российского Минобороны, из которых сбили все 6, 5 совсем сбили, а шестое так наполовину, и поэтому обломки там упали только на базу в Карачеве, и, так сказать, большого ущерба не было. Какой он был на самом деле, в ближайшее время узнаем, скрыть это, в общем, невозможно. современной информационной реальности. Но возвращаясь к сговору несуществующему, конечно, но о котором могли бы подумать конспирологи, Байдена с Трампом. Дело в том, что это прекрасная подача следующему президенту. Как раз к 20 января Трамп может с этим выйти, как с предложением отменить это разрешение, как с переговорной позиции, которой не было бы, если бы Байден такого разрешения не дал. К тому же отмена этого разрешения на удары атакамсами по канонической, то есть международно признанной российской территории, в общем, будет условностью и формальностью, поскольку я думаю, что атакамсы будут как-то заканчиваться к этому времени. А возобновление их поставок, ну, трудно его ожидать в большом объеме, хотя администрация Байдена собирается максимально использовать свои возможности, чтобы довооружить Украину в эти два месяца, и еще дополнительные 6 миллиардов долларов будут предоставлены. Я не знаю, я так и не смог понять из разных открытых источников, как соотносятся в этих 6 миллиардах военные поставки и непосредственно финансовые вливания. Это я на сегодняшний день не знаю, но это все будет. И это, разумеется, усиливает Трампа. Это повышает ставки, давая Трампу возможность отказаться от чего-то, особенно от того, чего нет, как принято при торговле своими какими-то высокими ставками. Не случайно ведь наш великий учитель военной стратегии и тактики, министр обороны США Ллойд Остин, в минувшие месяцы говорил, что атакамсы дело очень дорогое, и, дескать, дело даже не в том, что давать разрешение, вернее, разрешение давать или не давать, это вопрос не только там дальнейшей эскалации с РФ, но и вопрос денег. Жалко атакамсы. Поэтому тогда Украине пообещали предоставить 800 миллионов долларов на дополнительное производство дальнобойных дронов. Производят эти дальнобойные дроны или нет, и где их на самом деле производят, хотя они только технически производятся в Украине, а на самом деле где-то еще, мы на сегодняшний день, по крайней мере, исходя из обзора открытых источников, тоже понять не можем. Ну, посмотрим тоже, надеюсь, в ближайшее время прояснится. Думаю, что от этой линии тоже никто не отказывался. Вообще, я обратил внимание, что Джозеф Байден после 5 ноября очень весел и бодр, не по годам. И мне стало понятно, почему. Он так весел и бодр. Но поэтому появились заголовки, особенно в желтых медиа, о том, а не получилось ли так, что Байден из мести проголосовал за Трампа. Из мести имеется в виду Камали Харрис и всем тем соратникам, которые его сдали и предали в июне, заставив отречься от участия в президентских выборах. Вот я думаю, что голосовал он за Трампа или нет, вряд ли. Хотя чем черт не шутит. А вот то, что он вдруг неожиданно понял, как ему повезло, это да. Наверное, с 21 июня он думал о том, как плохо, что его принудительно отстранили от выборов. А потом он понял, как это хорошо. Потому что он, во-первых, остается в истории единственным американским политиком, который не проиграл Трампу. И единственным американским политиком, который выиграл Трампа. Одновременно, правильно? А если бы он, не дай бог, пошел на выборы, то что бы было? Поэтому лучше ему ходить, так сказать, на высокой оптимистической ноте. Тут же еще стоит вопрос о помиловании Хантера Байдена. И соратники Камалы Харрис, кстати, они и так призывали Байдена уйти в отставку сейчас, чтобы Камала Харрис успела побыть первой женщиной президентом, тем самым вписать новую страницу в историю Америки. Правда, еще некоторые соратники Камалы Харрис хотели подорвать финансовое могущество Трампа таким образом, потому что в таком случае он становится не 47-м, а 48-м президентом, ему пришлось бы переделать огромное количество мерча на многие миллионы долларов. Это тоже было составной частью плана по очередной замене Байдена на Харрис. И, так сказать, другие комментаторы этой темы считают, что вот если бы Харрис стала прямо сейчас 47-м президентом, она таки помиловала бы Хантера Байдена. Ну, вряд ли уже старик пойдет на такой радикальный шаг, как отказаться от престола за два месяца до инаугурации Трампа. А Трамп, конечно, из великодушия не помилует Хантера Байдена, потому что великодушия в Трампе не так много, о чем говорит вся его биография. И к тому же, собственно, идея возмездия правящим элитам никуда не делась, она остается флагманской для Трампа, поэтому, исходя из этого, он миловать никого не будет. Но здесь, опять же, возможна сделка, ситуация win-win, как в истории с атакамсами, которая объективно выгодна и Байдену, напомнившего о том, что он все-таки ястреб и последовательный сторонник Украины и сдерживатель Владимира Владимировича Путина. Эскалатор, вот я предлагаю такой еще термин для человека, который своими решениями повышает уровень эскалации. И Трампу, который сможет дезавуировать часть их решений, тем самым уже заранее сформировать более выигрышную переговорную позицию с РФ после 20 января. Вот. Но Трампу нужно помиловать еще некоторое количество участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. На что, как мне кажется, он пойдет. Потому что все, что он сейчас делает, во многом имеет важный психологический подтекст показать средний палец вашингтонскому истеблишменту. А это, безусловно, помилование участников штурма Капитолия, такой жирный средний палец. И чтобы оппоненты уважаемые лишились морального права его критиковать, то в пакете он может, так сказать, помиловать и Байдена-младшего. Почему нет? Именно вот как вариант сделки это может просматриваться, но, естественно, ни в каком другом качестве. Поэтому я считаю, что пока нам хвататься за сердце немножко рановато. Я думаю, что до инаугурации Трампа ядерной войны не будет. Исходя из всех соображений, которые привел, конечно, я очень боюсь ошибиться. Но если я ошибся, то это как пари Паскаля. Мы ничем не рискуем. На том свете обсудим, почему я ошибся.
Смотри, все-таки немножко возвращаясь к ядерной войне. Я две вещи хочу тебя спросить. Первая из них заключается в том, что сведения о разрешении на Атакамс были напечатаны в Washington Post. Насколько я знаю, само разрешение было дано за 3 дня до этого.
Прошу прощения, Нью-Йорк Таймс.
Нью-Йорк Таймс, сори, да. А ВСУ уже в этот момент выбирало цели, они готовились, и вдруг это печатается в газете. То есть это вызвало всеобщее изумление, и президент Зеленский справедливо сказал, говорит, ну что ж это... Ну, он сказал немножко не так, но было понятно, что он имеет в виду, что ж такое это... Такие вещи не утекают, такие вещи должны сначала ракеты прилететь. И, соответственно, возникает вопрос, почему это утекло. И вот как многие у нас тут пишут, я с этим совершенно согласна, что как раз я не считаю, что это подарок Трампу, я считаю, что это большая свинья Трампу. Это вот как раз тот случай, когда все видно, что тот вашингтонский истеблишмент, который ненавидит Трампа, готов просто подложить ему свинью в виде вероятности ядерной эскалации, лишь бы сделать ему говно.
Нет, я с этим не согласен. Я понимаю, что такая оценка имеет право на существование, но в силу того, что я уже изложил, это выгодно Трампу. Потому что здесь очень четко прослеживается разница между Байденом эскалатором, Трампом миротворцем. Да? Всегда же, так сказать, то есть вся ответственность за эскалацию ложится на уходящего Байдена, что, в принципе, для него не страшно, потому что, так сказать, он согласен находиться в этой нише, он согласен с этим войти и уйти в историю. Опять же, я не думаю, что он оценивает вероятность большой ядерной войны высоко, по крайней мере, до инаугурации следующего президента. А возможность разменять эти решения возникает у Трампа. Поэтому я здесь не вижу, так сказать, какой-то подставы для будущего, для следующего президента, скорее наоборот. Что касается утечки, ну так, собственно, ведь это все разрешение, его юридический статус достаточно размыт. В принципе, доказать, что оно есть или нет, какими актами оно принимается, практически невозможно, исходя из действующей законодательной и нормативной базы. Вот мы же не видим документа, на котором написано «разрешаю применять Атакамс Байден». Да? Поэтому это, так сказать, собственно, можно было бить безо всяких разрешений. Поэтому утечка в «Нью-Йорк Таймс» была просто фактом информационной войны. Тем более, что Российская Федерация знала об этом, и, собственно, не только Российская Федерация. Даже твой покорный слуга считал чисто интуитивно, что это разрешение будет дано после 5 ноября и говорил неоднократно об этом публично. Я сейчас ссылаюсь на то, что я говорил об этом публично, чтобы уважаемая аудитория не подумала, что я только сейчас придумал задним числом. Нет, мне казалось, что да, просто вот до 5 ноября они побоятся, чтобы не расплескать на возможную победу Камалы Харрис, а вот после, когда все выяснится, в любую сторону можно уже, так сказать, можно эскалировать. Поэтому думаю, что Российская Федерация, обладая несколько большим информационными возможностями, чем я, тоже к этому готовилась и, собственно, да и подготовилась. Этому была посвящена очередная масштабная атака на энергосистему Украины, которая предшествовала публикации «Нью-Йорк Таймс» на день. Этому же были посвящены, здесь у нас нет, разумеется, никаких доказательств, поэтому выберу более обтекаемую формулировку. Это странным образом совпало с диверсиями в Балтийском море, когда были повреждены оптоволоконные кабели, ведущие из Финляндии в Германию и Швеции в Латвию. Причем о том, что эти диверсии... Из этого, это же все готовится не один день, правда, такие акции. Поэтому я слышал, они в том числе исходили, на мой взгляд, из того, что разрешение на атакамсы будет получено непременно в ближайшее время. И об этом, об этих диверсиях, странным образом, за несколько дней до их совершения предупредил Николай Платонович Патрушев, бывший секретарь Совета Безопасности РФ, а ныне морской царь, выражаясь американским бюрократическим языком. Вот он, поскольку он, значит, главный у Путина по морской политике, что не так, что немаловажно, это не было слишком уж большим понижением, даже формально. Он глава морской коллегии, он модератор проекта Северного морского пути, которым Путин интересуется углубленно уже N лет. И Николай Платонович в одном из интервью дня 3 назад, приблизительно 4, я точно не помню, сказал, дескать, вот американцы планируют взорвать подводные кабели в Балтийском море, сказал он.
Американцы. Это американцы.
Ну, конечно. Но о том, что это случится, Николай Платонович знал. Он был в этом уверен. Что, опять же, наводит на определенное размышление.
Ну, это просто он такой потрясающе осведомленный, что он знает, что собираются сделать американцы. Да-да. А, слушай, ну, у меня вот какая вопрос. Извини, что он будет длинный, потому что мне тоже не кажется, что мы стоим на пороге ядерного кризиса, потому что с одной стороны, это то ограничение, которое давно просил снять Зеленский, а с другой стороны, это, ну, во-первых, сейчас это дано только более-менее для Курской области, как мы понимаем, а во-вторых, это не...
Извини, перебиваю замечание, удар был по Брянской области, не по Курской.
Удал бы по Брянской, но как бы для войск, которые снабжают, тех войск, которые, все, что связано с операцией ВСУ в Курской области. Так что дело такое надвое. А дальше, значит, там масса еще вещей. Мы можем сформулировать общий принцип, который заключается в том, что до тех пор, пока у Путина остается стратегическое преимущество, у него остается стратегическое преимущество, он вряд ли там пустит в ход ядерное оружие. Но нельзя не отметить, что эскалация, она все развивается и развивается. Вот когда было дано предыдущее разрешение после ударов, после российского вторжения в Харьковскую область бить по территории, соответственно, той, которая обеспечивала логистику российских войск. Это было тоже продвижение в шаг в сторону эскалации. И вот эта лестница эскалации, тем не менее, мы видим, что она вот-вот постепенно растет, растет, и в конце ее ядерное оружие действительно становится все ближе. Лестницу эскалации тоже никто не отменял. И в связи с этим вот Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания и изменил там официально правила применения ядерного оружия, потому что причиной теперь для ядерного удара может стать агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства. То есть вот удар по складам, атакам в Брянской области полностью подпадает под это описание. Хочу применю, хочу не применю. Как в анекдоте про блондинку. Может, встречу динозавра, может, нет. 50 на 50. Ставки слишком велики. А тебе не кажется, что... Ну, мне это напомнит, знаешь, Пелопоннесскую войну между Афинами и Спартой. Никто не хотел воевать, а в конце концов все начали.
Да. Вот, кстати,
это в моей статье,
а также видео, что после войны, там активно разбирается, что там, в том числе, вспоминаем и пьесу Жана Жераду «Троянской войны не будет», и труды Нормана Энджела, да, конечно, всегда все думают, что войны не будет, потому что она никому не выгодна, а потом она случается. И очень понятны причины, по которым она случается. И действительно, не может не случиться. Поэтому, если иметь в виду, что вот все считают, в том числе я, что большой ядерной войны не будет, а она случится, то все-таки это явление несколько другого порядка, связанное с выживанием человечества в целом. И здесь пляшем от конца, так сказать. Верим мы в то, что планета Земля прекратит существование в результате ядерного конфликта, или не верим? Я нет. Объяснить это рационально я не могу. Ну, точно так же, как вот как одна моя знакомая прогнозировала распад Советского Союза приблизительно к началу 90-х годов. Я подтверждаю, что прогноз был на самом деле, просто она человек не публичный, и ей было все равно, кто-нибудь слышит этот прогноз или нет. Просто исходя из того, что она не могла поверить в 30-й съезд КПСС. Вот я ей сказал, что 30-го съезда КПСС быть не может. Так оно и получилось. Значит, поэтому вот только так, вот таким путем, как бы не индуктивным, а дедуктивным можно делать предположение о том, будет ли большая ядерная война или нет. Но я чувствую, что все-таки есть крупные игроки, которые действительно не заинтересованы в том, чтобы эта война случилась. И, ну, чтобы, вернее, не война случилась, война уже идет 10,5 лет. А самое, что у меня есть, большая с весны 2014 года. Нередко в гибридном формате, особенно сначала, ну, собственно, диверсии в Балтийском море тоже проявление этого гибридного формата. Современная мировая война, она такая, она не обязана быть похожей на Первые и Вторые мировые войны, и даже на холодную, в моей классификации Третью мировую. Значит, вспомним про Китай, Индию и все такое. И уж это переход некой черты, за которой, так сказать, человечество старалось не заступать, исходя из концепции именно ядерного сдерживания, а не к использованию ядерного оружия для наступательных ударов. А кроме того, ну, даже в этой ядерной доктрине, ну, оговорюсь сразу, что сама по себе ядерная доктрина не имеет никакого существенного значения. Это всего лишь приложение к нормативному акту, указу президента Российской Федерации. Ее правовой статус невысок. В общем-то, есть доктрина, нет доктрины. Путин никогда не был бы не сдерживаем этой доктриной при принятии каких-то решений, не мотивируем к принятию каких-то не было решений. Ясно, что это чистый пиар-документ, пиар-акт. Вот, смотрите, что там написано. Ужас, ужас, ужас. Естественно, этот ядерный документ, назовем его так, хотя я сначала оговорился, значит, он предназначен для воздействия на воспаленное воображение коллективного Запада, он же свободный мир, в том числе в лице избирателей, которые, и, так сказать, а также значительных частей политических элит, которые должны страшно испугаться. И, так сказать, тут работает сценарий все тот же эскалация ради деэскалации. Ставки надо повысить, чтобы все поняли, что договориться с Путиным необходимо. Потому что если с Путиным не надо договариваться, то вероятность ядерной войны резко возрастает. Разорю и не потерплю. Поэтому, так сказать, вот, ну, будем, естественно, подождать и посмотреть, как оно дальше пойдет. Пока что сами по себе удары атакам не меняют качественный ход боевых действий. Разумеется, они на украинских фронтах. Разумеется, они ослабляют Российскую Федерацию и, уменьшают вероятность того, что РФ удастся до святого дня инаугурации Трампа полностью освободить Курскую область и так далее. Уменьшают вероятность, но не делают ее равной нулю. Вот. Но нельзя сказать, что из-за этого пресловутого разрешения, вернусь к мысли, что юридический статус его также не ясен, то есть чем отличается его наличие от его отсутствия с правовой точки зрения, то нельзя сказать, что РФ утратит инициативу в этой войне, а Украина ее приобретет. Нет, ситуация будет с той или иной скоростью все равно на фронтах в ближайшие месяцы развиваться в пользу РФ. Истощение ресурсов Украины будет более существенным и масштабным, чем у РФ. Хотя у РФ оно происходит, и я не согласен с точки зрения, что Кремлю наплевать на истощение этих ресурсов. Нет, не совсем наплевать. Просто это истощение не такое существенное, как противоположно у Украины. Вот. А это значит, что объективная ситуация должна развиваться в направлении прекращения огня, перемирия. В каких условиях? Это отдельный большой, разумеется, вопрос. Потому что обе стороны заявляют, что для них категорически неприемлем Минск-3. Вот здесь как раз логика Троянской войны не будет работать. Если для них он категорически неприемлем, может быть, в Минском-3 дело и закончится.
Смотри, я отчасти разовью, отчасти подытожу то, что ты сказал. Вот это даже будет не вопрос, а полурассуждение. Рассуждение такое, с одной стороны, а на самом деле вот то, что сейчас связано с эскалацией и ударами, атаками, никак не будет фатально для Путина. И ровно наоборот, потому что стратегическая инициатива остается за ним. И таким образом, вот, грубо говоря, в стратегической перспективе даже получается, что Зеленский получил то, что он просил, ту вундервафе, которую он все время говорил, перевернет ход войны. Оно никак не перевернет ход войны, поскольку ход войны могло бы перевернуть строительство Зеленским укреплений, мобилизация, которую нужно было проводить за год до этого, по крайней мере, за полгода, а сейчас у Украины элементарно, а, не хватает солдат, которые бегут с поля боя, и, б, выбита артиллерия, которая вот была выбита, пока не проводилась мобилизация, и американцы не давали различных поставок. Ну, и на фоне этого Вундервафе не поможет. И вот эта часть как, действительно не спасет Украину. Но, с другой стороны, у меня нет абсолютно никакого сомнения, это мое личное представление действительности, о том, что если крысу загнать в угол, если Путина загнать в угол, то он ядерное оружие бы применил в случае стратегической себе угрозы. И именно поэтому Соединенные Штаты еще в 22-м году, когда после, как это описано в книге Боба Вудворта, после Харьковской операции, после Харьковского наступления ВСУ, поговорили Милли с Герасимовым, и Милли сказал, что никакого стратегического ущерба на поле боя Россия не понесет. Точка. То есть именно понимая, что Путин не блефует, если его загнать в угол, вот сейчас он блефует, но если его загнать в угол, то или он не блефует, или очень как бы будет дорого стоить, если ошибешься. Они его в угол не загоняли.
Разумеется. И, собственно, сначала вернемся к ядерному оружию. Когда мы говорили о ядерной, о том, что, на мой взгляд, ядерной войны не будет, я имею в виду, естественно, большую стратегию ядерной войны с применением стратегических ядерных сил. Тактическое ядерное оружие может быть применено. Безусловно, например, для удара по какому-нибудь мосту через Днепр. Безусловно, тут ведь, как всегда, важны не только военные инфраструктурные результаты такого типа деяний, но и психологические, как и в случае с Хиросимой и Нагасаки. И это возможно. Здесь как раз главным и единственным сдерживающим фактором для Путина является позиция лидеров глобального юга, так называемого, то есть Китая и Индии. Они могут, в принципе, Путина отвратить от этого решения, но его вероятность отнюдь не равна нулю. Я с этим согласен, если он действительно загнан в угол. А Владимир Владимирович в известной степени, и это, безусловно, вытекает из его собственных высказываний об этом, в том числе в книге 2000 года «Разговор от первого лица», он по-своему любит эту участь крысы, загнанной в угол. С одной стороны, он любит пространство для маневра при принятии решений, поскольку он вообще не любит принимать важных и важнейших решений. Он любит их откладывать на потом. И ему очень важно, чтобы это потом существовало. Он считает это как своей сильной, так и слабой стороной. Совершенно справедливо. Поэтому, когда он все-таки загнан в угол, тут ему деваться некуда. Он принимает какие-то... Ведь он мотивирован всегда при принятии перпендикулярных таких серьезных решений, роковых решений, именно тревожностью и страхом, а не какой-то позитивной программой будущего. Это и есть, собственно, крыса, загнанная в угол. Да? Поэтому, когда он оказывается загнан в угол, тогда ему он вынужден принимать решение, потому что у него нет альтернативных вариантов. Именно поэтому ему близка сама вот русская идея о том, что каких-то результатов можно добиваться только в режиме аврала. Ну, например, можно ли отстроить город Сочи просто так? Вот взять много денег, вложить в город Сочи, и он становится городом-садом. Нет, нельзя. Потому что эти деньги все разворуют, и ничего, так сказать, никакого города-сада не будет. Город Сочи можно отстроить только при условии проведения там Олимпийских игр. Потому что это заградотряд. Да, вот надо провести Олимпийские игры кровь из носа. А поэтому, значит, к моменту их проведения что-нибудь да будет. Вот это тоже, кажется, загнанный в угол лайт. Да? Поэтому Путин вот, считает себя максимально эффективным именно в таких ситуациях. С этим я абсолютно согласен. Поэтому, собственно, именно, но эти вот, возвращаемся к мысли, что разрешение на атакамсы ничего качественно не меняют, и они, может быть, имеют имиджево символическое значение, бесспорно имеют. И, конечно, усиливают Украину и не усиливают Российскую Федерацию, но не до такой степени, чтобы Путин вынимал последний козырь из рукава.
Смотри, тем не менее, это разрешение, оно, в общем, очень резко вдруг обострило градус украинской правительственной риторики. Мы вчера наблюдали целую серию постов Андрея Ермака, главы офиса президента Зеленского, который рассказывал, что Путин Саурон нашего времени, что все должны объединиться в борьбе против России, что россияне должны протестовать только в Москве, а если нет, то они, значит, все ответственны. И вот сегодня президент Зеленский тоже, значит, сказал российская агрессия держится на попустительстве россиян. Это не просто один сумасшедший человек в Кремле. Война – это часть российской культуры. Значит, ну, в общем, короче говоря, понятно. Все россияне, все мы коллективно ответственны за войну. Вот мне кажется, что вот с одной стороны мы видим еще идеологическую эскалацию. Путин публикует вот эту вот историю, новую ядерную доктрину, и Зеленский и Ермак тоже воскрешают риторику, которая, ну, мне кажется, там на третьем году войны можно быть и скромнее.
Ну, им тоже надо повышать ставки, особенно в контексте того, проводить в 2025 году выборы президента или нет. Сегодня в парламенте, представляя план стойкости, Владимир Александрович Зеленский сказал, что справедливые выборы могут быть только после справедливого мира. Он избрал такую формулировку. А поскольку справедливый мир, как это было прежде официально оглашено, это, от этого тезиса никто не отступался, пока это выход на границу 1991 года, то справедливых выборов не будет никогда. В переводе с Зеленского на другие языки это должно звучать так. При этом, разумеется, ну, тут надо обострять по всем фронтам. Ермак сказал, что не Путин Саурон, а русские Саурон. Russians, он сказал.
Виновата. Извини, я не помнила, у меня не было точной цитаты Ермака, и я предпочла err on the side of caution, ошибаться в сторону осторожности, да, чтобы не приписывать... Излишне, скажем так.
Логике, я бы сказал, что, еще раз, я напоминаю тебе лично и самому себе, что как гражданин РФ я ограничен.
Russians are the collective Sauron of our time. Just as the peoples of Middle Earth united against Sauron, so must the world rally around Ukraine. Россияне – это коллективный Sauron нашего времени. Точно так же, как мир Средиземья соединился против Саурона, также мир должен объединиться вокруг Украины. И извини, что я тебя перебила, и что я, значит, один вопрос догоняю в следующем. Мне кажется, что это очень возвышенная риторика в ситуации, когда на подобные риторические объяснения Илон Маск, который сейчас, скажем так... тоже пожинает плоды.
Как говорят в украинской Одессе, если не первый человек в США, то и не второй.
Ну, мы не будем так говорить, хотя мне это именно это и пришло на ум, чтобы... Значит, это такие ситуации плохо кончаются обычно для второго человека. Первый человек начинает завидовать.
И вот Илон Маск...
Да, и вот Илон Маск говорит, что на подобное выступление Зеленского какой хорошего человека чувство юмора.
Да, ну он говорил это по другому поводу, не связанному с Россией. Он прокомментировал таким образом заявление Владимира Александровича Зеленского о том, что там все ошибаются те, кто считают, что США могут что-то заставить сделать Украину. Ну, действительно, если США полностью зависит и военная поддержка Украины и финансовая, что же они могут заставить Украину сделать? Логично. Абсолютно. Что касается русских как Саурона, то, ну, я не хочу во-первых, действительно, я морально ограничен в комментариях этого как гражданина РФ и никакой другой страны. Во-вторых, тем не менее, что я скажу? Что, ну, эта логика, скажем, оспаривать эту логику – дело достаточно простое. Простой пример. Так, в таком случае я должен сказать, что, безусловно, все украинцы, как и все русские, несут несомненную ответственность за войну в Корее, которую Советский Союз вел, да, еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине, за вторжение в Афганистан и за уничтожение Боинга корейских авиалиний 1 сентября 1983 года. И много еще за что, потому что советские люди, к числу которых относились и русские, и украинцы, не свергли коммунистический режим в этот момент. Да, значит, кроме того, ну, не говоря о том, что еще на референдуме в марте 1991 года значительное большинство населения Украинской ССР проголосовало за сохранение Советского Союза. И Украина объявила себя независимой только когда Советский Союз уже рухнул, де-факто, да, в августе 1991. То есть уже когда это была констатация свершившегося факта, а не некое целенаправленное усилие, направленное на обрушение чего-то, чего уже не существовало. Да, ну, то есть, не хочу дальше углубляться в эту тему, поскольку, это очень просто, б, я морально ограничен по выше сформулированным причинам. Ну, сказать, собственно, план стойкости, представленный Владимиром Александровичем Зеленским, собственно, говорит о, отражает необходимость новой психологической мобилизации украинцев в ситуации, когда, конечно, готовность к продолжению войны до победного конца совсем не такая, как 2 года назад, когда были большие оптимистические ожидания, связанные в том числе и с контрнаступлением ВСУ. И вот сейчас, одну секунду, поскольку у меня голова не резиновая, как мы уже знаем, в отличие от города Москвы, я залезу в телеграм-канал «Белковский» и процитирую социологический опрос Гэллопа. Надеюсь, что никто не будет говорить, что Гэллоп транслирует кремлевские нарративы, хотя какой-нибудь Андрей Борисович Ермак с него станется, значит, который сообщает нам сегодня, сегодня тысячный день войны. И на тысячный день войны Гэллоп говорит, что 52% украинцев считают, что нужно как можно скорее начать переговоры и закончить войну. 38% считают, что Украина должна продолжать сражаться до победы. Год назад, даже не два, упомянутый мной, то есть когда уже ситуация была не такой оптимистичной, как 2 года назад, расклад был почти противоположным. 63% были, украинцев были за продолжение боевых действий, только 27% за переговоры. Поэтому здесь, разумеется, я согласен заведомо с Андреем Борисовичем Ермаком, Владимиром Александровичем Зеленским, что надо слушать не кого-нибудь, а исключительно собственный народ, его голос и биение его сердца.
Неожиданно, меняя тему, спрашивает один из слушателей, очень мне понравился вопрос. Екатерина Шульман призвала всех уходить из ВК и из Твиттера. Из ВК, потому что могут посадить, а из Твиттера, потому что могут обругать. Про ВК по вопросов нету, но Твиттер, что мешает ей видеть пользу от Твиттера в области защиты свободы слова, она и умная, и хорошая. Я полностью присоединяюсь, потому что я считаю, что мало того, что Илон Маск своим Твиттером спас свободу слова, так я считаю, что он переменил атмосферу в США и выиграл выборы для Трампа, что вот эти выборы – это победа Твиттера над «Нью-Йорк Таймс».
Ты склонна к умиротворению, я не стану преувеличивать роль Маска в этом деле, хотя она, безусловно, есть, имеется. А победа Твиттера на «Нью-Йорк Таймс» – это победа не конкретного Твиттера, а победа сетевых структур над иерархическими, о которых твой покорный слуга говорит уже N лет подряд, как о важном признаке наступающей эпохи возвращения. Меня тоже нет ни в ВК, ни в Твиттере. То есть я последовал призыву Екатерины Михайловны Шульман задолго до того, как он прозвучал. Но не потому, что я боюсь, что меня обругают. А, собственно, что-то мне тут бояться, меня ругают всю жизнь, используя для этого все возможные каналы, я к этому отношусь совершенно философски. А потому что у меня времени нет. Вот по этим соображениям я бы присоединился к оратору, уважаемому, да, что действительно нужно экономить время, поэтому регулировать присутствие в социальных сетях так, чтобы не тратить на них слишком много времени. Кстати, кроме Твиттера, еще есть вполне на сегодняшний день, по крайней мере, свободная платформа Телеграм, тоже очень удобная. Она не такого масштаба, как Твиттер, поскромнее, но, так сказать, тоже не такая уж маленькая по сегодняшним меркам, тоже можно ей пользоваться. Я ей пользуюсь, потому что Телеграм позволяет публиковать крупные тексты, а Твиттер, возможно, тоже, но у меня там никогда в жизни не было, поэтому вот, соцсеть X, поэтому и входить уже поздно. Да, поэтому меня там нет. Но бояться, что обругают, если ты боишься, что обругает, заметил бы я, это не критика Екатерины Михайловны Шульман, а просто соображение в воздух, то не нужно быть публичным человеком вообще. Если ты публичный человек, ты должен сталкиваться с критикой твоих действий, которая будет звучать точно так же публично.
Скажи мне вот что. Тоже меняя тему, второе важное для российской оппозиции событие – это марш 17 ноября. Твои впечатления?
Это хорошее, скромное событие. В нем, насколько я понимаю, приняло участие от 2 до 3 тысяч человек по стартовым данным. Берлинской полиции было 1800 человек, ну и слава богу.
Все, что 1800 можно... или от 2 до 3?
Нет, ну потом, в начале марша было 1800, потом могло еще, согласен, я не знаю, сколько было на самом деле, и не могу.
Берлинская полиция говорит 1800.
В начале было марша,
допустим, добавлю.
Сыграю в пользу организаторов марша, допустим, еще добавилось какое-то количество, и в итоге стало 3, но явно не больше, не 10, как звучало в некоторых источниках. Но очень хорошо, это прекрасное, скромное мероприятие, оно таким и должно восприниматься. То есть я не считаю, что оно перевернет мир. Но вместе мы всячески поддерживаю любые антивоенные высказывания, любые высказывания против войны и тоталитаризма в публичном пространстве. С моей стороны будут пользоваться только всяческой поддержкой, тем более от этой поддержки ничего не зависит.
Тогда у меня есть более коварный вопрос. Значит, на этом марше был мальчик, 19-летний мальчик Лука Андреев, который принес на него российский флаг. А этот флаг у него сначала отобрал Антон Михальчук, это координатор проекта Free Russia Foundation, это вот глава той самой знаменитой фабрики троллей. А после этого Яшин, значит, когда Андреев подошел к нему и спросил, что это такое. А Яшин сказал, вы что, на соту работаете? Имеется в виду вот эта Нерзинская знаменитая сота, которая все время там хлебом не корми, дай пожрать ФБК. Она просто без перерыва строчит, как знаешь. И дальше совсем неприятная вещь получилась, потому что Лука Андреев, значит, некоторые назвали его провокатором, писатель Дмитрий Глуховский сказал, что все это было спровоцировано, что меня, конечно, заставило сильно вздрогнуть, потому что это, насколько я знаю от Михаила Светова, который просто с ним сделал стрим, это молодой человек, родители которого с началом войны уехали в Эстонию. Он тоже, естественно, уехал с ними, то есть это вот это мигранты последней войны. Он специально из Эстонии приехал в Берлин, как предлагали на организаторы. Он пошел, значит, с этим флагом. Соответственно, у него вот этот флаг отняли, обвинили в том, что он провокатор. А сейчас проукраинские активисты написали еще на него донос. И, значит, стали жаловаться на него, значит, в полицию безопасности Эстонии. Как мы понимаем, это действительно может быть, ну, иметь трагические разные последствия. И мне хочется, чтобы ты вот эту историю прокомментировал.
Я еще раз повторяю свой общий подход к обсуждению всех историй из жизни российской оппозиции в релокации. Я сам не оппозиционер, потому что согласно базовым критериям оппозиции, сформулированным мной уже в 2005 году в соответствующей статье в газете «Коммерсант», первый критерий – это оппозиционер борется с властью за власть. Я не борюсь ни с какой властью, ни за какую власть. Поэтому я наблюдатель в этом процессе. Как наблюдатель, сочувствующий мне оппозиционному делу и желающий, чтобы из него что-то получилось, независимо от моей оценки вероятности того, что это получится, я не хочу говорить об оппозиции ничего плохого, так сказать, а хочу говорить хорошее, когда возникает соответствующий повод. Значит, если эта акция в Берлине способствовала общеоппозиционному делу, очень хорошо. Я не сомневаюсь, что
Она
лидеры оппозиции...
способствовала.
Ну, это надо спросить у лидеров оппозиции, я же наблюдатель. Значит, что касается флага, я сам придерживался позиции, даже публично его высказывал в преддверии марша, оговорившись, что я не собираюсь никак не пытаюсь влиять на организаторов и то, как марш пройдет. Я очень далеко от Берлина географически и логистически. Что все-таки на сегодняшний день российский триколор, также официально именуемый Бесик, кстати, Бесик, бело-синий-красный, это его официальное наименование сокращенное, он может быть всем хорош в истории, но на сегодняшний день он, безусловно, является символом тоталитарного режима. Поэтому если оппозиция является каким-то в качестве атрибута оппозиции как организованной силы, едва ли нужно его использовать. А нужно думать уже над новой государственной символикой. Я со своей стороны, со своей скромной стороны обывателя-одиночки, не представляющего никого, кроме себя самого, предлагал такие варианты. Я считаю, что флагом должен быть черный квадрат Казимира Северяновича Малевича, как одно из ключевых произведений русской культуры во всех смыслах. А гимном известная композиция Юрия Леонидовича Шевчука и группы ДДТ «Я зажег в церквях все свечи». Но это отдельный вопрос, это можно долго обсуждать, что именно должно быть, а чего быть не должно, но не триколор. Вместе с тем, я, безусловно, считаю, что частное лицо, которое участвует в марше, может прийти на это с любой незапрещенной символикой, а триколор не является каким-то запрещенным символом. И, так сказать, писать друг на друга доносы, стучать и друг друга, так сказать, за это, наверное, не надо. Это нехорошо. Вот, что я хочу сказать по этому поводу. Я понимаю, что это очень обтекаемо, но дисклеймер был в самом начале. Почему я не хочу говорить, так сказать, чего-то большего?
Ладно, поэтому я не буду посыпать солью раны, но, знаешь, я тебе тогда теоретически и наших слушателей даже хотел спросить вопрос, как они относятся к российскому флагу, как ни странно, с эстетической точки зрения. Сейчас я скажу, в чем дело. Потому что, я признаюсь, я никогда не чувствовала особой теплоты к российскому флагу, именно потому что, ну, я не люблю любую тряпку, которая просто сшита из некоторого количества разноцветных полосок, неважно, он российский или французский. русский или там, допустим, немецкий. Мне вот нравятся флаги, в которых, ну, есть содержание. Вот американский флаг сделан потрясающе. Флаг британского содружества офигительный. Флаг Японии офигительный. Вот все, что состоит из просто некоторых
количества... Да, вот я считаю, предлагаемый мной черный квадрат, безусловно, имеет содержание. Он годится по заявленному тобой критерию.
Советский флаг, он же был очень содержательный, да, он, да, был, конечно, семантически наполненный. А, ничего не... Мы сейчас о качестве содержания не говорим, мы говорим исключительно с эстетической точки зрения. Я всегда думала, ну вот может быть кто-нибудь сподобится новый нарисовать, вот совсем новый, или на основе каких-то старых российских флагов, потому что вот никак я не могу сказать, что... Три разноцветных полоски меня как-то эстетически вдохновляют.
Ну, я свое предложение внес. По крайней мере, на мой взгляд, трудно достаточно оспорить, что черный квадрат является важным артефактом. Кроме того, он, безусловно, несет в себе огромное содержание, которому можем посвятить отдельную программу.
Окей, посвятим отдельную программу артефактам. Мэр Амстердама пожалела, что назвала нападение на евреев погромом, выразила сожаление по поводу использования этого термина для описания атак на израильских футбольных болельщиков, произошедших 7 ноября. Слово «погром», сказала мэр Амстердама, превратилось в нечто политизированное, по сути, в пропаганду. А и голландские политики используют слово «погром», по сути, для того, чтобы... дискриминировать марокканских мусульман. Вот, понимаешь, какая интересная вещь. Устроили погром на улицах Амстердама, гоняли евреев, а каждый, кто говорит о погроме, занимается исламофобией и дискриминирует мусульман, по мнению мэра Амстердама.
Ну, я наполовину согласен с мэркой Амстердама. Надеюсь, что Трамп отменит необходимость использования феминитивов, и когда он это сделает, я перестану говорить мэрка.
Нет, это мэрка, я с тобой согласен, это не мэр, это мэрка. Вот тут это называется, забирайте, ребята.
Я отвечен чинопочитанием, поэтому жду сигнала от всемирного босса. До 20 января буду говорить, как минимум. Значит, наполовину согласен, что не нужно обвинять в этом мусульман, нужно обвинять конкретные палестинские организации и всяких нелегальных иммигрантов и усилить борьбу с этим. Да, конечно. А обвинять ислам как религию мусульман в целом не надо. Здесь нужно проложить четкую линию. И надо сказать, что если бы Израиль более четко этой линии придерживался, то это очень просто. Поручите это мне. Я вернусь с пенсии в качестве политконсультанта и четко все это опишу. И если бы Израиль в принципе придерживался этой линии и не называл Хамас исламистской организацией, а называл бы ее наркопреступной группировкой и террористической организацией, то с пиар-обеспечением его усилий было бы значительно проще. С информационной политикой вообще. Да, поэтому я, в общем, где-то, так сказать, я согласен с мэркой только наполовину, потому что, так сказать, если есть вполне конкретные условия, это все равно был погром. А не что-то другое. Кстати, погром – это русское слово, оно используется именно в таком качестве во всех языках. Это так, как спутник или перестройка. Поэтому оно сказано, кстати, на языке агрессора, как могли бы сказать жесткие критики русского языка. На это я замечу, что язык не может быть языком агрессора. Потому что язык – это сетевая модель. Она принадлежит не какому-то государству, она принадлежит всем его носителям. Поэтому, значит, все носители русского языка не являются агрессором. Является только одно конкретное государство, применительно к Украине. Поэтому сама формулировка «язык агрессора» кажется мне концептуально неправильной. Представляется мне концептуально неправильной. Но, так сказать, в любом случае, в моем представлении о предмете мир должен прийти к мирному сосуществованию крупнейших мировых религий, поэтому нагнетать ситуацию с этими мировыми религиями не надо. Мотивация Хамаса, Хизбаллы и всех прочих стоит именно в зарабатывании денег на войне. Это классически организованные преступные группировки. Вот, собственно, так и нужно анализировать эту ситуацию, если спрашивать меня.
Слушай, позволь мне с тобой категорически не согласиться и сказать следующее. Первое. Я никогда не видела, чтобы государственные вице Израиля занимались, ну, по крайней мере, на высшем уровне и системно занимались критикой ислама, как раз я могу, или там критикой арабов, или критикой иранцев. Как раз я вижу, что в отличие от Зеленского и в отличие от Ермака, который говорит, что русские – это коллективный Саурон, Нетаньяху много раз обращался к иранцам, там, как израильтяне носят на руках любого израильского араба, который там сочувствует Израилю просто даже. И говорить не надо, это и смешно. И как раз израильтяне, я даже не знаю, как это сказать по-русски, но по-английски это называется «bend over backwards», то есть вот просто перегибаются через себя, чтобы рассказать, что вот нет никакого плохого ислама, а есть вот разные там
теории ислама. Не-не-не, вот его позвольте мне.
Можно я договорю? Да, несомненно, по-всякому, но официальная линия такая. И вот уже я от себя не, значит, в противовес как раз тому, насколько взвешенную и осторожную идет Израиль политику, и насколько он пытается делать из врагов друзей, а не из друзей врагов, а как раз могу сказать, что абсолютно глупо не замечать, что в современной Европе именно ислам, не какой-то исламизм, не какой-то исламский фундаментализм, а именно ислам играет очень плохую роль. А всякая монотеистическая религия, естественно, стремится к тоталитарности. Мы можем там порассуждать о том, как вело себя христианство в первые века своего существования. Но мы видим, что именно имамы, которые не исламистские, а вот которые говорят «мы мусульмане», рассказывают на улицах европейских городов, что как они будут заставлять всех неверных платить жизнью или как они перережут им горло. Это они цитируют при этом Коран, совершенно правильно цитируют, потому что это в Коране или это в хадисах и написано.
Нет, я с тобой решительно не согласен, но это предмет большой полемики. И уж точно я не согласен с тем, что борьба с исламом может привести к каким-то положительным результатам. Также, разумеется, изучая израильское информационное пространство много лет, ежедневно, в огромном количестве, я знаю массу израильских политиков, которые ведут себя не так. И мы видим на практике, что израильская информационная политика, в том числе в период операции «Железные мечи» 7 октября 2023 года, была не очень успешной. Я бы не видел, чтобы Израиль превратил многих врагов в друзей. Кроме того, кто-то носит на руках израильских арабов, а кто-то из израильских политиков абсолютно мейнстримных, в том числе входящих в нынешнюю коалицию, настаивает на том, что арабы должны быть полностью отторгнуты от израильского государства. В Израиле всякое есть. Да? Поэтому я бы не сказал, что здесь Израиль именно в этом вопросе достиг выдающихся успехов. Нет, эти успехи, если есть, то скромны. Но это, так сказать, большой предмет для дополнительного обсуждения. Единственное, я хочу подчеркнуть, что нет. Во-первых, естественно, любая глобальная религия, включая религию коммунизма, всегда претендует на глобальные. Таков ее изначальный замысел, правильно? Коммунизм же тоже претендовал на мировую революцию, на то, что, так сказать, потом выяснилось, что ее не будет, и коммунизм съежился, но, тем не менее, все равно, поскольку Советский Союз был постольку глобальной сверхдержавой, которая не является, например, современный Китай, хотя о нем часто говорят в этом качестве, поскольку он претендовал на то, что его проект лучше в глобальном масштабе, его все должны со временем перенять. Но сам ход истории и возвращение к полицивилизационному подходу приведет к тому, что великие мировые религии ограничат себя в определенных пространствах. Не на условиях войны, а на условиях компромисса. Вот такова моя позиция.
Ну, ладно, вашими бы устами, потому что я знаю другую великую мировую религию, которая называется христианство, которая полностью уничтожила Римскую империю, сплясала джигу на костях и сказала: ну, все неверные суки. Потом 1000 лет люди снова писать учились и снова изобретали гончарное колесо в Англии.
Все, что существует, все здание современной европейской цивилизации построено христианством. И ничего
не сомневаюсь. Слушай, я не сомневаюсь, что через 1000 лет ислам тоже помягчеет, и бради по развалинам Лондона и Нью-Йорка будет какой-нибудь ренессанс, люди скажут, что как круто жили, давайте это мы тоже займемся наукой. Но как-то вот этих 1000 лет пропускать бы не хотелось. Знаешь, за 1000 лет много чего может случиться.
Ну, 1000 лет никакой не будет, но неважно, это, так сказать, мы рискуем увязнуть в этой полемике, в которой наши позиции прямо противоположны.
Да, но, собственно, есть подозрение, что 1000 лет действительно не понадобится, потому что в Америке победил Трамп. И ты знаешь, вот из того, что у меня доносится из Америки, то есть просто какой-то невероятный ветер перемен, и буквально, что совершенно потрясающе, вот очень многие американцы, которые только что страшно топили за Камалу Харрис, трансгендеров и все остальное, вдруг теперь говорят: мы за Трампа. И не совсем понятно, это вот такой вот конформизм или это наоборот было уже, как бы сказать, общество, которое боялось высказать свои мысли из-за опасения отмены, из-за опасения того, что тебе голову оторвут, коллеги засмеют, фондов лишат. И теперь все выживают из-под коряк и говорят, а, что так, чак, можно было сказать, что девочка это девочка, а мальчик это мальчик?
Ну, скажем так, я бы не сказал, что это носит тотальный характер, исходя из изучения мной информационного пространства, и те шаги, которые предпринимает Трамп, и воспринимаются неоднозначно. Я сейчас не говорю про трансгендеров и все прочее, про то, что происходит много другого. Сейчас формирование команды Трампа, в котором есть, скажем так, весьма неочевидные люди, не с точки зрения их идеологических позиций, а с точки зрения их бэкграунда. И, так сказать, понятно, что желание показать жирный средний палец правящим элитам велико, и с этой миссией Трамп и пришел, но, так сказать, тут перебор начинается с самого начала, на мой взгляд, по некоторым позициям. Я, как и говорил в прошлый раз, в нашем прошлом выпуске, я совершенно не в восторге от Трампа как политической личности. Я, безусловно, считаю, что его победа логична и закономерна, потому что он олицетворяет несколько важных глобальных трендов, но это не значит, что я апологет Трампа как типа политика. Нет, этот вот человек с жаждой ресентимента и своим гипертрофированным эго не кажется мне, так сказать, гармоничным политиком. С ним еще наплачемся по некоторым вопросам. По некоторым, наоборот, будет хорошо. Я согласен. Во всяком случае, его стремление решать застарелые проблемы, а не консервировать их до бесконечности, это огромный плюс. Я не сомневаюсь. Будем надеяться, что оно ему не изменит в этом самом. Но, разумеется, есть же понятие социально одобряемого поведения. Почему, собственно, как мы говорили тоже, собственно, почему за Трампа всегда голосуют больше, чем дают социологические опросы? И почему было ясно там за пару недель до выборов, что если за месяц до выборов уже, что если тренды основные сохранятся, то если соцопросы будут показывать небольшое поражение Трампа, то это будет победой Трампа. Это и случилось. Хотя, надо сказать, что победа, несмотря на то, что победа Трампа убедительная и не вызывающая сомнений, с точки зрения ее чистоты, ее нельзя назвать сокрушительной, как многие почему-то решили. Да, ну, по выборщикам она достаточно убедительна, но так всегда бывает в силу самого механизма коллегии выборщиков. А по общему зачету голосов все-таки это разрыв в 2% и менее 3 миллионов голосов. То есть нельзя сказать, что противники трампизма как идеологии полностью разгромлены. Они не разгромлены. Камализм, как система взглядов, сохраняется, и они по-прежнему будут искать между собой со временем точки соприкосновения и механизмы диалектического снятия противоречий. Но поскольку статус социально одобряемого поведения изменился, то есть да, теперь не страшно говорить, что ты против склонения юношества к смене пола, то да, разумеется, в этом смысле тайная поддержка становится явной, поскольку Трамп эксплуатирует концепцию, опирается на концепцию молчаливого большинства, о котором впервые официально заговорил, с ним не изменяет Ричард Никсон. То есть, естественно, это молчаливое большинство начинает говорить и создает определенный звуковой фон в этом, с которым мы сегодня не сталкиваемся, в этом нет ничего убедительного, но я призвал бы здесь не впадать в другую крайность и считать, что в Америке не осталось, и в мире не осталось никого, кроме сторонников Трампа. Это изрядное преувеличение.
Между прочим, тут вот Даша тем временем запустила опрос. Считаете ли вы, к сожалению, я его не огласила, знала бы, огласила. Считаете ли вы российский триколор эстетически красивым и концептуально продуманным? Заходите, господа, голосуйте в оставшуюся минуту. А, да, 37%, нет, 36%. Черный квадрат лучше подходит, 27%.
Уже
Стас, тут твой вариант 27%.
для старта очень неплохо, я считаю.
Для старта вообще просто, да, я сама не знала, случайно увидела, что он, оказывается, Даша, надо об этом писать. Секунду у нас еще есть, буквально 2 минуты, чтобы народ просто Хорошо, что тебе самое интересное кажется в кадровой политике Трампа и что будет дальше?
Сам тренд совершенно понятен, он не вызывает ни малейших сомнений. В администрации Трампа будут молодые индоктринированные трамписты, а не представители прежних элит. Пожалуй, такой ярко выраженный представитель прежних элит только один, это государственный секретарь Марко Рубио, который скорее отличается своим оппортунизмом, то есть готовностью подстраиваться под босса, чем жестко отстаивать определенную идеологическую линию. Но вся команда этих молодых, а там всем, ну, в лучшем случае 50 с небольшим, что по нынешним временам просто юность, а большинству 40 с небольшим, Вся эта команда, ее главная цель, судя по ее составу, это погром глубинного государства, Deep State. И тем самым Трамп, безусловно, хоть он это отрицал на стадии предвыборной кампании, собирается реализовывать проект 2025 Heritage Foundation и Кевина Робертса, автора книги, которая в первоначальной редакции называлась «Сжечь Вашингтон», а потом все-таки в финальной редакции, поскольку «Сжечь Вашингтон» выглядел слишком экстремистски, «Вернуть себе Вашингтон». Это, безусловно, доминанта Трампа, с которым он собирается вступать во второй срок своих полномочий.
А еще есть книга Гада Саада «The Woke Mind Virus», которую я также крайне рекомендую. Считаете ли вы российский триколор эстетически красивым, концептуально продуманным? Но вот оно опять приблизительно, да, 36, нет, 37, черный квадрат лучше 28. Но черный квадрат набирает, Стас.
Ну, я не вижу в русском искусстве более подходящего. А все-таки что остается русского человека, кроме искусства в одни... Чего там, сомнений и тягостных раздумий.
И на этом ты будешь рекламировать еще свой канал?
Ну, напоминаю о нашем киноагенте с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко и грядущими несколькими выпусками «Параклета», первый из которых будет посвящен депрессии, самому веселому, что только можно. Одни сомнения и тягостных раздумий наряду с русским искусством. Большое спасибо, да, дорогие друзья. Спасибо, Юлия Леонидовна, и до скорой встречи в нашем дежурном по эпохе вновь. Ура.
Да, в качестве лекарства. Да, в качестве лекарства от депрессии мы всем вам презентуем домашних животных, и в частности, грустно выглядящего кота Галстука. А, надеемся, что все-таки ядерной войны не будет, но, что называется, будем наблюдать за процессом. Юлия Латынина, Станислав Белковский. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками. Ставьте лайки, приходите, я вот не знаю, может быть, я даже завтра отдельный эфир сама проведу, а может быть, все-таки дождусь кода доступа в субботу. В общем, следите за завтра. До свидания.